православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день. В студии Евгений Белопостиков, за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Вы слушаете программу «Мир православия». Сегодня, как и обещали мы неделю назад, продолжаем разговор о триединстве Бога с протоиереем Алексеем Горшковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Отец Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Напомню, работаем мы в прямом эфире. Телефон студии 54-32-24. Звоните, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Сейчас, Алексей, ну вот неделю назад мы упоминали уже моменты из Ветхого Завета, где прямо, косвенно как-то упоминается, намекается на триединство Бога. Мы веруем, конечно же, в то, что все три лица Пресвятой Троицы, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святый Дух, существовали вечно до сотворения мира. Но в качестве догмата это было установлено уже в новозаветные времена. Почему так произошло?
Это прежде всего связано с воплощением Сына Божия Иисуса Христа. И вот, начиная наш разговор, и я скажу, даже не очень простой разговор о догмате Святой Троицы, мне бы хотелось наших радиослушателей предупредить, потому что не все будет вам, может быть, понятно вот эта терминология, которая может быть употреблена, потому что, как мы видим в истории христианства, это вопрос занял, вот решение этого вопроса заняло особое место вот вообще в истории христианства. И иногда, оказываясь, например, на приходе у себя или в городе где-то, когда ко мне подходят люди, говорят: вы вот, протоиерей Алексей Горшков, это вы вот с Евгением Белохвостиковым принимаете участие в радиопередаче, и иногда поступают какие-то определенные пожелания относительно того, чтобы наш разговор был более понятен радиослушателям. И иногда говорят: ну вот вы с Евгением беседуете, как будто между собой. А вот для радиослушателей это не очень бывает всегда все понятно. Я, конечно, приношу свои извинения за то, что действительно, не находя достаточного уровня такого, может быть, богословского, чтобы вот мой разговор был понятен не только моему собеседнику, но и нашим радиослушателям.
Есть действительно сложные темы, которые действительно, да, какой-то минимальной хотя бы подготовки, наверное, требуют.
Да, и если делать это, не заводить на какой-то примитивный уровень, то, может быть, это понятно будет, но искажено. Вот поэтому иногда, может быть, и не все будет понятно. Как и, впрочем, в православии, в христианстве, не все понятно, но это для нашего испытания, для того, чтобы мы больше узнавали в текстах Священного Писания, в откровении Бога, которое запечатлено, опять же, в Ветхом и Новом Завете. А то, что касается вашего вопроса, Евгений, вот мне бы хотелось привести пример для наших радиослушателей, почему именно вот догмат Святой Троицы стал реальностью только после Боговоплощения. Пример из далекого прошлого, когда некоторые племена, я не могу сказать точно какие, к сожалению, не обладаю сейчас такой точной информацией, но некоторые племена, они заключали между собой договор таким образом. Просто не только на словах, а заключали таким образом, чтобы это было надежно, оставляли своего сына, вот, можно сказать, в племени другого народа. И вот это являлось таким гарантом того, что условия договора будут соблюдены. И в какой-то степени воплощение Христа, оно вот в самом деле удостоверяет нас о том, что Бог в своем слове, он очевидным образом свидетельствует о том, что вот когда-то обещанное нам человечество, оно сбылось. Но поскольку до воплощения Христа это было недоступно для человечества, А доступно для нас только то, что мы можем увидеть. Ну, поскольку наше восприятие реальности, оно таково, что мы должны это вот с помощью наших органов, там, зрения, слуха, мы должны это увидеть, отчасти, может быть, и потрогать, услышать. Вот поскольку это стало доступно для человечества, поэтому и был открыт был путь для вот такого догмата о Святой Троице.
А как вот это понимание триединства Бога, оно в новозаветные времена уже формировалось? Потому что нельзя же сказать, что вот в чистом виде, как мы сейчас по символу веры знаем этот догмат, он и в апостольские времена также был понятен и сформулирован.
Да, действительно, этот путь был очень нелегкий, очень трудный, и церкви предстояло отстаивать догмат Святой Троицы, но, как это ни парадоксально, вот таким побудительным фактором для церкви явились возникновения сект. И вот этот период, то есть может быть сказать, что два периода, в которых действительно формировалось понятие Святой Троицы, это первый период от появления христианства до возникновения арианства, то есть это с первого века до 325 года, ну, примерно, когда уже был осужден
первый Вселенский собор,
да, осуждена арианская ересь, и второй период, он уже длился в течение вот 4-го столетия, когда уже вопрос решался о Святом Духе, вот о его свойствах. Нужно заметить, что вот само, значит, вот это сам факт того, что церковь стала перед тем, что нужно было дать ответ. Ответ вот тем сектам, которые низводили, можно сказать, божество Спасителя и Святого Духа, то есть второго, третьего лица Святой Троицы низводили к твари, к тварному существованию. А также они отказывали в самостоятельном достоинстве вот этих ипостасей. То есть, с одной стороны, церкви нужно было сказать, что Троица – это не три в одном и не один в трех. То есть числа, вот, дорогие радиослушатели, вот здесь числа совершенно неприменимы. Если вы будете пытаться каким-то образом вот с помощью чисел, это как-то вот первое, второе, третье, то здесь это неприменимо. То есть оставьте это, вот эту затею, раз и навсегда. То есть в этом отношении с Троицей это совершенно неприменимо. И церковь должна была отстоять вот это появление ереси, истоками которого было иудейство, значит, которое, ну, не могла, наверное, поставить рядом с Богом Отцом кого-то еще. То есть, и поскольку иудеи были воспитаны на законе Моисеем, они воспитаны были в монотеизме, в единобожии, но, приняв христианство, они должны как-то, каким-то образом ответить на вопрос, а какое место вообще занимает Сын Божий, если Он таковым нарекает Себя, какое место должен бы занять Святой Дух. И вот посмотрите, как они выходят из положения. Вот поскольку они были воспитаны в монотеизме, даже Арий, вот его низведение Сына Божия в тварных, так сказать, подразделения, оно говорит о том, что он был все-таки воспитан в монотеизме. Ну, вот, конечно, это мышление, оно очень жестко работает. И поэтому не позволяет вот в таком виде, как мы можем сейчас это позволить, вот так просто поставить Сына Божия там рядом с Богом Отцом и Святого Духа. Третье лицо Святой Троицы. Поэтому иудействующие, они, в общем-то, заняли такую позицию, согласно которой вот эти три лица, они просто растворяются. Растворяются без всякой субординации, без всякой ипостасности, просто растворяются в одном божестве. Это, значит, секта, в общем-то, носила название ивианитов. монархиан, который вот, можно сказать, действительно растворяя все три лица в одном божестве, они не давали главный ответ на то, какими свойствами тогда обладает Сын Божий и какими свойствами тогда обладает Дух Святой. То, что касается другой крайности, она уже последовала не от иудействующих, от, уже можно сказать, от язычества, от еленов. Они, в свою очередь, были многобожниками и еще и дуалистами. А согласно вот этому учению, дуализму, мир, может быть, делится на духовную и вот такую материю, материальную субстанцию. И вот согласно их учению, вот эта материальная субстанция, все тварное, оно, в общем-то, являлось источником зла, от которой нужно было освободиться. И они никак не могли допустить, что Бог в лице Христа принимает вот эту тварность, человеческую природу.
И человеческую, и божественную.
Да, природу. Божественную, да. Но получается, что как они, в общем-то, выходят из положения. То есть они это не принимают. Как же так? Как вообще Бог может принять на себя тварную человеческую природу? И причем навсегда. Значит, если бы, кстати, были такие христианские направления, которые смотрели на это как некий такой признак, призрак того, что вот Христос принимает на себя человеческую природу, но потом во время страданий он от нее освобождается. И они выходят из положения следующим образом. Они, значит, говорят, ну да, нужно, конечно, принимать внимание, что не могут все вот эти, значит, все лица Святой Троицы в одном смешаны. И они тогда выходят из положения, вот поскольку они все-таки многобожники были, поэтому они принимают такое положение, что вот, значит, они разделены на три божества, так будем говорить. Но вот здесь нарушается единство. Вот таким образом это все происходило. То есть ни там истины нет. И вот первыми, кто, значит, стал бороться против этих искажений в христианстве, первыми это были апологеты начала второго столетия, которые...
Ученики апостолов.
Ученики, ну, да, ну, конечно, конечно, да. Если, да, учесть, что Иоанн Богослов в конце первого века только представился, то это ближайшие ученики апостолов, мужей апостольских. И первыми апологетами были, как ни странно, миряне. Или, как в семинариях называют, пиджачники. То есть люди не носители духовного сана, там, не в рясах, а именно вот такие светские миряне. Но их богословский уровень в связи с тем, что они все-таки проходили обучение в различных школах, антиохийских, александрийских, очень обладали высоким образовательным уровнем, они, в общем-то, первыми, кто сказали свое слово, но проблема заключалась в том, что они, значит, уделяя слишком большое внимание тому, что Христос, вот рождение Христа как-то, его бытие как-то связано с творением мира, они опять же уклонялись. Вот в лучшем случае они наделяли разными правами лица Святой Троицы, а в худшем они вставили в подчиненное положение а второе лицо Святой Троицы Христа.
Лица неравные получаются.
Да, но вот такие, может быть, это и уж не, ну, в общем-то, для того времени это все-таки, может быть, не такие искажения, но все-таки это являлось заблуждением того, что все-таки здесь все-таки нарушена субординация. И, в общем-то, это неудивительно, поскольку, вот по словам и наблюдениям профессора Московской духовной академии Анатолия Алексеевича Спасского, который жил до революции. А вот по его наблюдениям это было обусловлено тем, что вот сама мысль вот эта, которая развивалась в то время, она, значит, развивалась в особых условиях. В особых условиях, когда Священное Писание хоть и являлось источником для таких умозаключений, но в то же время оно не принадлежало церкви и не было, значит, экзегеза, вот, который потом лишь только получил такой уровень, не было вот такой научно обоснованного метода, тоже не было вот, в трактовке Священного Писания. Разные школы по-разному, например, богословские школы по-разному трактовали бытийность природы, божества. Вот такие условия, в которых развивалась вот эта христианская мысль о догмате Святой Троицы, она, в общем-то, и неудивительно открывала широкую дверь к, вот, можно сказать, субъективному такому восприятию вот этого догмата, которое, конечно, не было исключением того, что каждый богослов индивидуально понимал в свою образованность, в свою духовность по-разному, индивидуально понимал принцип свойств взаимодействия лиц Святой Троицы. Вот поэтому, конечно, нужно заметить, что вот то, что происходило с богословской мыслью в доникейский период, мы можем сказать, что в то время еще не было выработано догмата о Святой Троице.
Он формировался,
да. Это были только отдельные какие-то богословские построения отдельных личностей, отдельных богословов.
То есть получается, что уже окончательно был сформирован, установлен догмат, это IV век, когда, собственно, и символ веры в нынешнем его виде появился.
Да, именно в IV веке окончательно был установлен.
Сейчас, Алексей, а кто из святых отцов особо известен своими творениями о Пресвятой Троице? Может быть, кого могли бы порекомендовать, ну, слушателям нашим, которые заинтересуются глубже?
Ну, здесь, наверное, нужно прежде всего выделить тех апологетов, которые сделали первые шаги в этом направлении. Опять же, мирян – это святой мученик Иустин.
Иустин философ,
да. Вот, он, значит, был высокообразованным человеком и встал на защиту христианства. Известны его апологии. Можно выделить его ученика, мученика Татьяна, труд его против еленов. Также следует отметить Финагора, вот, который встал на защиту христиан. То есть настолько для него было очевидным истина вот, христианству, что он отстаивал это перед языческими императорами. Следует также отметить труды шестого епископа Антиохии Феофила, труды святителя, значит, святитель Климента Александрийского, Иринея Леонского, конечно же, ну и поздних уже отцов церкви, аппадокийцев, 4-го столетия Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского, Григория Великого, более поздних Симеона Нового Богослова, Григория Паламы и уже близких к нам Серафима Саровского, Силуана Афонского.
То есть, в принципе, получается, святые отцы вплоть вот уже до 19-20 века продолжали уточнять,
да,
разъяснять
вот да, в этом
непростой,
да,
догмат. Напомню еще раз, телефон студии 54-32-24. Присоединяйтесь к нашему разговору, набирайте этот номер, звоните. Напомню, что говорим мы сегодня о догмате Пресвятой Троицы. Святой Алексей, но ведь здесь же, по сути, ключевое догматическое различие между православием и католичеством. Пресловутое филиокве, то бишь исхождение Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. А вот как и когда оно появилось? И как получилось, что западная часть церкви внесла такое существенное дополнение в символ веры?
Напомним нашим радиослушателям о том, что филиокве это добавка к символу веры.
И от сына.
Добавка, да, которая, согласно учению Западной Церкви, свидетельствует о том, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и Сына. То есть, если Восточная Церковь, она не вносила никаких изменений или дополнений в так называемый царь-градский символ веры. Это сейчас мы его так называем, просто символ веры. А вот на протяжении многих веков...
Ну да, там же несколько еще
царь-градский,
более ранних
символов. Вот именно в Царьграде он был зафиксирован, и в него вообще-то запрещалось вносить какие-либо изменения и дополнения. Это прежде всего. Считается, что родоначальником вот этой добавки филиокви, символ веры, все-таки является сам блаженный Августин, который создал такую благоприятную почву для подобных богословских рассуждений.
Хотя уже... напрямую у него этого
Ну, и напрямую нет. Можно и да, по-разному это растолковать. Да. Но, как считают вот богословы, специалисты, они говорят, что вот у него вроде бы это присутствует. Ну, не только в этом. И вот эти высказывания относительно того, что Святой Дух может исходить не только от Отца, но и от Сына, мы видим, что богословы Западной Церкви, они уже позволяли себе уже во второй половине IV столетия, когда вопрос решался о происхождении Святого Духа, который был решен на Втором Вселенском соборе в 381 году. Вопрос был решен, но, тем не менее, мы видим, что западные богословы, учителя церкви продолжают все-таки рассуждать над этим понятием. И это приводит к тому, что в отдельных областях Западной империи происходит вот эта добавка к символу веры. Но сначала, как мы видим, это происходило вот таким, в частном образе.
То есть Папа Римский еще пока не допускал.
Вот, Евгений, вы совершенно верно заметили, что это Папа Римский, так сказать, на своем уровне, он, можно сказать, этого не поощрял. Вот в том виде, когда вот это только начинало зарождаться. Как известно, до 1014 года в Римской церкви этой добавки не было. Значит, это происходило в частном таким образом сначала, но, как известно, где-то примерно к 7-8 столетию в Толедо, в Испании, происходит собор, может быть, даже не один, вот в котором уже вот эта добавка, она вставляется в символ веры, вот в тот догмат, в который нельзя было что-либо вставлять или дополнять. А вот эта добавка в символ веры вот на таком уровне, конечно же, встревожила общественность восточных богословов и отцов церкви. И это даже способствовало тому, что Максим Исповедник как-то в какой-то степени он даже, ну, как-то извинялся за богословов Запада, за то, что они вот позволили себе вот такую добавку, но он это объяснял как это пособничество Христа, такое временное пособничество. Вот таким образом он это мог пояснить.
То есть не то, чтобы постоянно
Дух Святой
вот, исходит.
Кстати, да, отдельный разговор. Одно дело, когда Дух Святой исходит вечно, а другой разговор, когда временное явление, то есть имеет временные рамки. Но это можно было так объяснить во всяком случае. Что происходит затем? В 809 году, то есть мы видим, я опять же обращаю внимание наших радиослушателей на то, что Рим жил без этой добавки. Римской церкви. Только в отдельных областях, там, в Испании, это уже было введено в некий царьградский символ веры. В 809 году Карл Великий собирает собор и, выражаясь нашим современным языком, продавливает вот эту вставку, добавку в символ веры. Продавливает так, что духовенство, епископат, которые принимали участие в этом соборе, они принимают решение за введение вот этого новшества. Значит, делегация от этого собора, наверное, с подарками, едет, вот здесь уже начинается интересное явление. Это начало IX века. Делегация вот этого собора едет к римскому папе. Вот, наконец-то, они считают, что это уже можно возводить на достаточно такой уровень высокий, чтобы, самое главное, чтобы папа это подтвердил.
Уже сказал свое слово.
Да, вот когда папа римский это подтвердит, тогда все. Здесь уже, конечно, будет сложно что-либо сказать против.
Сейчас, Алексей, прервемся, да. Наверное, ненадолго. Да. Есть на звонок, потом продолжим.
Алло.
Интересную историю. Алло.
Алло.
Да, да, здравствуйте.
Благословите меня, пожалуйста.
Господь вас благословит.
Вот пользуюсь такой передачей. Сегодня равноапостольна Нина, просветительница Грузии. Я хочу поздравить всех поименно таким именем, пожелать здоровья, благополучия и всех благ. И во-вторых, всех вас, ваш батюшка.
Спасибо вам большое.
Денежные пасхи.
Спасибо за звонок.
Да, передайте, пожалуйста, и благословите всех.
Господь благословит всех.
Да, спасибо вам за теплые слова.
Продолжая разговор, вот такое интересное, когда уже дело подходит к согласованию с римским папой, а тогда был Лев III, он, в общем-то, когда узнал об этой добавке, то воспротивился.
Ну, он же не мог не знать, что символ веры менять запрещено.
Да, он вообще, значит, был возмущен этим. И более того, отдал распоряжение написать символ веры на двух серебряных, значит, досках, которые были зафиксированы в соборе Петра и Павла в Риме. Вот. Но что мы видим дальше? Да, папа воспротивился, а ведь кроме Испании эту добавку ввели еще и в Германии, в Галлии, в Италии.
Там уже почти уже, весь западный,
да, мир. Западный мир уже это вводит.
Разве что кроме Британии.
Да. А папа, видите ли, не разрешает. Так вот, мы видим, что несмотря на противостояние папы римского, вот нужно отдать должное. Вот мы ругаем там папа римского, он такой-сякой, но ведь если разобраться, иногда вмешательство в римских пап было очень значительным.
В том же Коноборчестве.
Да.
Кто бы еще, собственно, остался.
Максим Исповедник не случайно в какой-то степени извинял этих западных богословов за то, что они вот позволили себе. Имело место, вот в частности, когда нам... Значит, в Шестом соборе нужно было там решать вопрос с волей во Христе. Там, значит, тоже имело место, когда римские богословы могли как-то отстаивать свои позиции. И здесь мы видим, что, значит, несмотря на такое противостояние, исповедание символа веры с вот этой добавкой, оно имело продолжение. Продолжение такое, что после папы Льва III Николай I папа, он поддержал постановление собора в Испании. Вот, и другие папы, которые жили уже после Николая I в IX-X веке, они поддерживали это с некоторой осторожностью, что привело уже к тому, что, как мы сказали, в 1014 году примерно был введен уже, вот это введена была добавка в символ веры уже в Риме. И что привело впоследствии к разрыву уже отношений между Западной и Восточной Церковью.
Католические церковные историки, они признают вот всю эту историю?
Современные, да, современные, те, которые являются действительно компетентными.
Ну, конечно, да.
Да, они признают это, да, но вот как бы не афишируется это.
Ну, хотя теперь же действительно, что сделать теперь? Да. Понятно, что даже, наверное, римский папа так вот взять ее и отменить.
Да, да, вот именно.
Ему проще перейти в православие, чем изменить уже символ веры, конечно же. Но, в принципе, вот не говоря об этих прибавках, триединство Бога признают все христианские конфессии. То есть, в противном случае, они не могут, по сути, считаться христианскими.
Ну, традиционные, конечно, признают, такие как протестантизм, католичество. А что касается свидетелей Иеговы, то вряд ли такие деноминации можно назвать христианскими, вот, которые не признают единство Святой Троицы. Это догмат.
Спасибо. Давайте, наверное, ненадолго сейчас прервемся. Тоже наша слушательница упоминала, что сегодня действительно День памяти равноапостольной Нины Грузинской. И давайте послушаем ее кандак. Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, что в программе «Мир православия» мы сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым рассказываем о догмате Пресвятой Троицы. Телефон студии 5432-24. Если у вас есть вопросы, дополнения, уточнения, пожелания, пожалуйста, набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашей беседе. Сейчас, Алексей, несколько уточняющих таких вот вопросов. Что следует отвечать христианам на упреки в многобожии? Как объяснить, ну, я не знаю, к примеру, мусульманину, что мы поклоняемся не трем богам, но одному в трех лицах?
То, что касается мусульман, то здесь...
Потому что это тоже традиционная же тема
полемики. Претензии, высказанные относительно христианства, они запечатлены в Коране. Но... они, в общем-то, сводятся к критике так называемой секты мариамитов, возникшей в III веке. Это все равно, что, приехав в Россию, судить по православию, о православии по, например, свидетелям Иеговы, которые вот так вот навязчиво предлагают рассказать о Боге, вот, если приехать в Россию и вот ознакомиться с их учением, то вот по общему, так сказать, православие можно так вот судить в России. И подобная ситуация сложилась в исламе, в частности, с их критикой возникновению секты мариамитов. Что это за секта? Секта, возникшая в III веке, из язычества, которое культом поклонения была языческая Венера. Но, приняв христианство, они продолжали свое поклонение, только заменили ее Пресвятой Девой. И поэтому у них получилась вот такая Троица. То есть они слышали, что Троица, Троица, но они Троицу приняли по-своему. Для них, значит, Бог Отец является действительно физическим отцом Иисуса Христа.
Никак не сходится да, с нашим представлением.
Да. И физическим, значит, мужем Пресвятой Девы Марии. Поэтому вот они считали, что Бог Отец, Мария и Иисус Христос. Вот это Троица для них. Понятно, что это вызвало, конечно, возмущение, что запечатлено в этом.
Это и у христиан бы вызвало возмущение.
Да, вот поэтому в Коране мы находим это место действительно критики, но это относится вот именно к вот этой секте мариамитов.
У нас есть звонок. Алло.
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 Да, здравствуйте.
Доброго здравия всем. Раба Божия Лидия, благословите, батюшка.
Господь вас благословит, Лидия.
Простите, что вопрос не по теме, но я вот слушаю, и вы сказали, что сегодня поминают Нину. Это что, день ангела Нины, или что-то я неправильно поняла?
Ну, все правильно. Если кто-то носит из женщин имя Нина, то у них является сегодня день ангела. Вот. А церковь сегодня празднует день святой равноапостольной Нины грузинской.
Ну, мне кажется, Нина не так часто в церковном
календаре. Да, довольно редкое явление.
Упоминается, поэтому, скорее всего, наверное, сегодня день ангела. С большой долей вероятности. Вот. Еще один момент. Тоже как бы подытоживая, тоже вот, может быть, развенчивая какие-то такие штампы, какие-то непонятности. Вообще, что нужно знать христианину о Троице? Потому что даже те, кто наизусть знают символ веры, важнейшая, собственно, составляющая которого это и есть, лица Троицы, их соотношение, вот, пожалуй, не все сходу смогут сформулировать, что такое Троица, что значит три ее лица.
Ну, для, в общем-то, большинства людей достаточно будет знать о том, что третье лицо Святой Троицы, оно, значит, вечно исходит от Отца именно, согласно символу веры. Второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, предвечно рождается. Опять сейчас заметим, что не было такого времени, вообще, о времени вообще здесь разговор не может быть, поскольку все три лица, они, в общем-то, всегда существовали, существуют и будут существовать. Просто не было такого. Или времени, вне времени не было такого периода, в который бы они не существовали. Но просто для нашего восприятия используется такая терминология, что предвечно рождается, вечно исходит. Вот. А Отец, в свою очередь, Бог Отец, Он не рождается и не исходит.
Вот от это, него предвечно да. рождается сын, и от него исходит.
От него, да, от него. И еще вот когда вы задали вопрос относительно восприятия Святой Троицы, вот иногда приводится такой пример работы ума нашего. Ведь каждый из нас, наверное, согласится с тем, что наш мир очень разумно устроен. Я думаю, что это только неразумный человек будет в этом сомневаться. Очень разумно устроил, но это благодаря тому, что есть определенный замысел. Вот благодаря работе нашего ума, что появляется? Мысль. То есть мысль, выраженная мысль, это работа ума. А в свою очередь выраженная мысль, она требует реализации какой? Вот такой, речевой, звуковой. И если мы, то есть мы не можем допустить, чтобы возникновение мысли было без участия ума. Но разве мы такое можем допустить? Наверное, нет, дорогие радиослушатели. И в то же время вот эту огласовку, вот то, что мы сейчас с Евгением говорим, это все благодаря работе нашего ума. Возникновение мысли. Вот все это три единства, оно как раз и нам может в определенной в степени, конечно, явить бытийность трех лиц Святой Троицы. То есть Бог Отец – это ум, выраженная мысль ума – это Сын Божий, и третье лицо Святой Троицы – это уже вот такое звуковое выражение в виде голоса.
Еще один у нас звонок.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Может, я не сначала слушала. Может быть, не надо, да, повторять. Я никак не могу понять, чем мотивируют католики, что Святой Дух исходит только от Отца, а от Сына не исходит Бога Сына. Вот это очень интересный вопрос.
Спасибо. Да, ну, здесь мотивация, она, в общем-то, исходит из того, что мы действительно имеем в текстах Нового Завета такие места, в которых Христос несколько раз говорит о том, что я пошлю вам, значит, Святого Духа, то есть он
дух
заменит.
Утешителя.
Дух Утешителя, да, он там Дух Утешителя, не Святого Духа, а Дух Утешителя, да. Вот, вот эти места Священного Писания, в которых, получается, Христос, он каким-то образом принимает участие, поскольку он об этом заявляет на страницах Священного Писания Нового Завета, то вот его вот такая озвученная позиция, она дала повод к богословам того, что Дух Святой может исходить не только от Отца, хотя в том же Евангелии Христос говорит, что он от Отца исходит. Вот. Но максимум мы можем здесь, вы знаете, что допустить его такое временное участие в
способничестве. Ну вот о чем Максим Исповедник говорил.
Вот, да, вот в общем-то и все, и не больше, временное его пособничество или участие в этом восхождении Святого Духа.
То есть поэтому раннехристианские, ну православные, можно сказать, богословы, восточные, они исходили из того, что все-таки это недостаточное доказательство того, что и вот Бога Сына исходит.
Да, недостаточно, конечно, неполное. Да.
Почему нам все это так важно осознанно понимать? Потому что ведь многие рассуждают так, ну, мы просто верим в Бога, видим, веруем в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, стараемся исполнять установления, заповеди, ну, а догматами пусть, грубо говоря, ученые богословы занимаются. Почему эта позиция все-таки ошибочна?
Ну, без понятия Святой Троицы вообще невозможно понять в таком случае проповедь Христа. Кто он вообще, кем он рожден? Значит, невозможно понять не только проповедь Христа, а значит и невозможно понять Новый Завет вместе с апостольскими посланиями, которые буквально сквозят вот этими текстами. Невозможно понять тогда, получается, Ветхий Завет, в который хоть и говорит о одном Боге, но в то же время мы встречаем достаточно многих мест, места Священного Писания, в которых говорится не об одном лице.
Ну, те же три ангела, которые
ангела,
пришли
к Аврааму.
Да.
А это 18 глава Бытия. А вот смотрите, 32 псалом. Что там говорится? А там говорится о том, что словом Господним небеса утвердишься. И обратите внимание дальше. И, значит, духом уст его вся сила их. То есть вот здесь я вас прошу, обратите внимание, каким образом это еще можно объяснить. Значит, словом Господним небеса утвердишься, и духом уст его вся сила их. Вот это 32-й псалом. Вот это тогда как-то по-другому невозможно объяснить. Невозможно тогда понять жертву, принесенную Христом. Если Бог один, то кому тогда Он приносит эту жертву? Это тогда остается неразрешимым ответом. Если, значит, не понять Святую Троицу, то перед нами становится неразрешим вопрос, а кому тогда вот эта любовь? На кого она тогда изливается? Вот, например, до творения мира, до творения вот всего вот этого тварного. Кому тогда? Если он один, одинок, вот тогда этот вопрос невозможно вот таким образом разрешить. И тогда осложняется, значит, миссионерство в связи с отсутствием понятия о догмате Святой Троицы.
Еще на один звонок, постараемся Алло. Успеть ответить. Алло.
Здравствуйте, благословите, батюшка.
Господь благословит вас.
Вот у меня такой вопрос к батюшке. Вот мне 2 года назад попало Евангелие. Принесла мне женщина от покойной матери. Это Евангелие 1905 года. Здесь написано, даже имена и подпись, в благословении от Петропавловской церковно-приходской одноклассной школы Ивановой Надежде. Вот. И вот я его начала читать. Я, конечно, еще не очень хорошо это патерноклон славянский читаю, но чтобы научиться хорошо, я его читаю. Вот, батюшка, а можно мне его читать? Здесь уже благословляли другую женщину. А можно мне его читать? Если можно, то благословите, пожалуйста.
Ну, конечно. Я думаю, что подвествующий человек не ограничился.
Да, был бы рад, я думаю, да, даже.
И причем в этом самое главное, что в этом заинтересован сам Бог в том, чтобы мы именно не только читали, но и, значит, понимали текст Священного Писания, особенно Нового Завета. И вообще вот некоторые духовные наставники, современные духовные наставники, они рекомендуют своим духовным чадам начинать изучение Священного Писания не Ветхого Завета, а именно с Нового. Вот именно с Евангелия. Вот, и поверьте, вы мало что потеряете, если действительно серьезно и глубоко будете изучать Священное Писание именно Нового Завета.
А
потом, вот смотрите, в Матфея, в Евангелиста Матфея, у него достаточно много ссылок к Ветхому Завету.
Ну, конечно.
И вот когда вы встретите эти ссылки, то почему бы не пройти по этим ссылкам, которые он там упоминает, ссылаясь на те или иные пророчества? Я думаю, что вот такой подход в изучении Священного Писания Нового Завета, он будет даже интересней, когда мы уже будем в полноте воспринимать сказанное Христом, вот, его учение, его проповедь в полноте с учетом Ветхого Завета, вот, в который представлен у нас в нашем учении Церкви. И нисколько не смущайтесь тем, что эта книга могла быть подписана кем-то и адресована кому-то другому. Молитесь, очевидно, за упокой души.
Уже, да,
да, очевидно, годы издания. Да, да. И, нисколько не смущаясь этим, углубляйтесь в чтение Священного Писания Нового Завета, Благой Вести.
И проводя, собственно, аналогию, тоже можно сказать, зная уже догмат о Пресвятой Троице, совсем же по-другому вот те фрагменты из Ветхого Завета, которых вы упомянули, в Псалтире, в книге Бытия, они же уже воспринимаются,
да, они
по-другому.
Воспринимаются,
а если по-другому начать просто сразу читать с книги Бытия, то, может быть, не заметишь, может быть,
да,
не поймешь, что,
да,
это вообще Троица.
Такое будет восприятие, конечно.
Вот, а если уже знаешь, то, конечно,
то есть лучше изучать Ветхий Завет в свете Нового Завета. Лучше вот так вот это делать.
Спасибо за беседу, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы говорили о триединстве Бога. Надеюсь, что эта программа будет душеполезна нашим слушателям. Может быть, конечно, не все удалось объяснить, особенно тем, кто мало с этим знаком.
Не все может быть понятно.
Ну да, но все равно хочется верить, что это как-то побудит слушателей, может быть, что-то еще почитать, что-то еще поизучать. Ну, действительно, хотя бы самые такие вот основные моменты об этом догмате, конечно, чтобы мы знали. Ну, а на сегодня наша программа подошла к концу. Ее для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. В следующий раз мы, как всегда, выйдем в эфир в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия.